акции протеста против политики президента Махмуда Ахмадинеджада. Протесты были организованы в День студента на территории Тегеранского университета. Официально иранские СМИ обвинили участников акции протеста в нанесении ущерба имуществу. Студенты пояснили, что под напором сотен желающих присоединиться к акции были повреждены ворота университета. Мусульмане отмечают сегодня Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. В ряде регионов России в связи с исламским праздником объявлен выходной. Ожидается, что в Московскую соборную мечеть в праздничный день придут около 40 тысяч человек. В священном для мусульман городе Мекке в Саудовской Аравии продолжается ежегодное паломничество. В хадже принимают участие около 2 миллионов последователей ислама со всего мира. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Семь часов восемь минут в российской столице продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». О погоде очень коротко. Сегодня, 8 декабря, в Санкт-Петербурге синоптики ожидают небольшой снег, хотя днем, в общем-то, преимущественно, по мнению синоптиков, будет без осадков. Температура понизилась в Северной Пальмире от 0 до минус 2 градусов, а ночью в окрестностях при прояснении было зафиксировано до минус 5. В Москве и Московской области сегодня облачно. Во второй половине ночи пошли дожди, которые продолжаются до сих пор. Температура одинаковая была и ночью, и будет днем. От плюс 1 до плюс 3 градусов. По области от 0 до плюс 5. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и в этом часе мы будем говорить по известным причинам религиозные темы. Затронем такой вопрос об актерах, которые играют святого Николая. Будем говорить об итогах жизненного государственного пути патриарха Алексея II, о ситуации в Русской Православной Церкви, избрании митрополита Кирилла местоблюстителем патриаршего престола. Будем говорить и вспоминать прямую линию премьер-министра России Владимира Путина в телеэфире. И в связи с событиями, в связи с похоронами святейшего патриарха Московского всея Руси Алексея II, у нас вопрос часа. Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России? Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России? Ответы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня начинается первая военно-морская операция Европейского Союза. Эта операция получила кодовое название «Аталанта». Направлена она против сомалийских пиратов, которые захватывают торговые суда в районе Аденского залива и которые наносят колоссальный ущерб международной торговле. Операцию ЕС по борьбе с сомалийским пиратством возглавляет Великобритания. Вот с подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Цель операции «Аталанта» – обеспечить безопасность мореплавания в акватории Африканского рога и западной части Индийского океана, а точнее охранять торговые суда от налетов пиратов, эскортировать грузы с гуманитарной помощью для Сомали, преследовать морских разбойников и при необходимости применять против них военную силу. Сомалийские пираты используют быстроходные катера и вооружены пулеметами, гранатометами и автоматическим стрелковым оружием. В регионе оперируют около 1000 пиратов и не менее 60 пиратских катеров. Королевский институт международных отношений в Лондоне, или как его называют Chatham House, опубликовал доклад под названием «Сомалийское пиратство. Угроза глобальной торговли, подпитывающая локальные войны». Автор доклада, эксперт-африканист Роджер Миддлтон, в интервью «Радио Свобода» объясняет причины возникновения сомалийского пиратства.
Главная фундаментальная причина сомалийского пиратства – фактическое отсутствие государства. В Сомали нет контролирующего страну правительства, нет армии и полиции, отсутствует береговая охрана, которая могла бы остановить пиратов. Вторая причина – это огромные выкупы, получаемые пиратами. Они получают 1-2 миллиона долларов, а нередко и намного больше, за каждое захваченное ими судно. Это большая финансовая мотивация. И третья причина – пираты живут в государстве, где очень немного возможностей заработка, кроме криминального бизнеса. Так что у сомалийцев практически нет выбора, кроме пиратства. Военное решение этой проблемы может лишь умерить пиратские вылазки, уменьшить количество нападений. Оно не способно полностью покончить с пиратством. Проблема сомалийского пиратства может быть решена только самим Сомали и внутри Сомали.
Говорил эксперт Королевского института международных отношений, автор доклада о сомалийском пиратстве Роджер Миддлтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и обзор сегодняшних российских и печатных изданий проведет Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Сегодня газеты, безусловно, это понятно, больше всего пишут о кончине патриарха, о том, какой вклад он внес, и о том, как он будет и когда похоронен, где и так далее и тому подобное. Но уже есть даже какие-то приблизительные оценки вот именно деятельности Алексея II. Газета пишет: над разверстой могилой в церковном мире не принято говорить об итогах и о преемниках, тем не менее. Принято молиться. Уже в воскресенье стало ясно, что смерть Алексея II отозвалась в сердцах верующих и неверующих гораздо сильнее, чем кто-то мог предположить. Многие светские люди в недоумении смотрят на все пребывающих к храму Христа Спасителя людей, которые в молитве и молчании 7 часов ждут, чтобы проститься с патриархом. Комсомольская правда даже подсчитала, что 1 миллион россиян пришли проститься с патриархом в храм Христа Спасителя. О смерти предстоятеля было объявлено в полдень 5 декабря. Внезапная кончина Алексея II привела в смятение многих. Задолго до телевизионных репортажей началось стихийное движение людей в храмы. Об этом свидетельствовали в пятницу собеседники корреспондента газеты в провинции, в тюрьмах, в русских приходах за границей. Людям было трудно говорить, светские слова не шли, хотя многие понимали, что 79 лет – возраст смертный. Ну, а все же о светских словах. Это газету «Время новостей», я цитирую. Напоминает издание, что свое последнее богослужение святейший патриарх отслужил 4 декабря в праздник Введения Пресвятой Богородицы. И знаменательно, в этот же день исполнился 91 год с момента интронизации святителя Тихона. Судьбы 12 и 15 патриархов при всей несхожести имеют одну общую черту. Обоим предстоятелям пришлось взять на себя бремя попечения о церкви в переломные эпохи, в момент распада государственной власти, в те годы, когда единство церкви, как сообщество верующих, находилось под угрозой. Ну, вот об этом еще пишут целый ряд изданий. Замечу, что редакционный комментарий в «Ведомостях» сегодня посвящен вот этой теме. Но я думаю, что мы вернемся в следующем выпуске.
Да, следующий выпуск будет ближе к концу этого часа. Часы в студии показывают 7:15, новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве продолжается людской поток, который отдает дань памяти патриарху Московскому и всей Руси Алексею II. Проститься с главой Русской Православной Церкви можно до вторника. Во вторник он будет похоронен в Богоявленском соборе столицы. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов вице-президента ЮГОСа Василия Алексаняна на продление срока его содержания под стражей. В Северо-Курильске, Сахалинской области, лишившемся света неделю назад из-за пожара на единственной электростанции, сегодня установлены 4 из 6 дизель-генераторов, доставленных накануне морем для обесточенного города. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же напомню, что в 10 часов утра сегодня, сразу после выпуска новостей, в повторе вы сможете послушать воскресную спортивную программу «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов будут, как обычно, подводить итоги недели и внимание сосредоточат на баскетболе, футболе, хоккее, на Формуле-1. И все поклонники спорта не пропустите в 10 часов утра сразу после выпуска новостей. Это будет программа в записи, совершенно вживую. Можно послушать выпуск новостей спорта от Игоря Катманова. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Начнем мы с футбола, потому что в Европе прошли матчи национальных чемпионатов. В Италии Аталанта выиграла у клуба Удинезе 3-0. Удинезе в последнее время как-то настиг кризис игровой, не финансовый. Кальяри выиграл у Палермо 1-0. Лечи потерпел поражение от Ювентуса со счетом 1-2. Милан выиграл у Катани 1-0. Наполи победил Сиену 2-0. Ничья 2-2 в матче Реджина Болоня. Торино у себя дома проиграл Фиорентине 1-4. И в 98-м генуэзском дерби Сампдория потерпела поражение от Дженуа со счетом 0-1. Лидирует Интер 36 очков, по 30 набрали Ювентус и Милан, 27 у Наполи. В испанском чемпионате Депортиво выиграл у Малаги 2-0, Мальорка Рекреатива 2-3, Нумансия выиграла у Альмерии 2-1, ничья 3-3 в матче Осасуна Вальядолид, ничья 1-1 в матче Расинг Атлетик Бильбао и такой же точный счет 1-1 во встрече Бетис Эспаньол. Мадридский Реал в центральной встрече тура уступил Севилья со счетом 3-4. Лидирует Барселона 35 очков, 29 у Вильяреала, по 27 набрали Валенсия и Севилья. А вот Мадридский Реал занимает пятую строчку, 26 очков, вслед за ним идет на шестом месте другой столичный клуб Атлетико. На первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде прошли гонки преследования у мужчин и женщин. У мужчин первым пришел к финишу поляк Томаш Сикора, второе место занял знаменитый норвежец Оли Эйнар Бьорндален и третий еще один представитель Норвегии Мил Хегли Свенсен. У женщин победу одержала немка Мартина Бек, бывшая Глагов. Второе место заняла россиянка Екатерина Юрьева. И третья на подиуме еще одна представительница России Светлана Слепцова. На третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам во французском местечке Ла-Клуза прошли эстафеты. 4-10 у мужчин победу одержала команда Норвегии, вторые шведы, третьи французы. И у женщин 4-5 километров, на первом месте команда Финляндии, на втором Швеция, на третьем Норвегия и четвертое место заняла команда Россия-1.
Это были спортивные новости. Игорь, спасибо. И ждем в следующем части продолжения спортивной информации. Но мы от новостей спорта теперь перенесемся к экономическим событиям. Экономика занимает в настоящее время, стала занимать последние месяцы умы россиян во многом из-за финансового кризиса. Так вот, стала занимать умы россиян гораздо больше, чем занимала, скажем, год назад. Экономическая панорама. Сергей Сининский.
Общий спрос населения России на наличную иностранную валюту в октябре увеличился на 89% по сравнению с объемом спроса в сентябре и составил в пересчете около 17 миллиардов долларов. Эти данные представил Центральный банк. Таким образом, объем спроса на наличную валюту в течение одного месяца оказался максимальным за последние 12 лет, превысив максимумы 2006 и 2007 года в 2,5 раза. При этом спрос населения на наличные американские доллары в октябре вырос по сравнению с объемами в сентябре на 63%, а спрос на евро на 220%. В результате доля евро в общей структуре спроса населения составила 49%, а доля доллара 50%. Средняя цена российской нефти Urals на мировых рынках в течение ноября составила $51 за баррель, тогда как в ноябре прошлого года – $90. К концу первой недели декабря текущая цена российской нефти упала ниже $40 за баррель. Это самый низкий ее уровень за последние три года. 7 южнокорейских компаний подписали предварительное соглашение о строительстве под Санкт-Петербургом завода по производству комплектующих для автомобилей Hyundai. В июне этого года южнокорейская компания Hyundai Motor, 6-й в мире производитель автомобилей, начала строительство в Санкт-Петербурге собственного сборочного завода, который откроется в 2010 году. Пока в России автомобили Hyundai собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Министры финансов стран Европейского Союза одобрили планы поэтапного повышения минимальных гарантий по частным вкладам в случае банкротства европейских банков с нынешних 20 тысяч евро до 100 тысяч к концу 2011 года. Первым этапом станет повышение этого минимума до 50 тысяч евро к середине 2009 года. Кроме того, предполагается значительно сократить срок выплат денег вкладчикам после банкротства банка с нынешних 3 месяцев до 3 дней. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны с 3,25 до 2,5%. Это самое крупное снижение с момента создания Европейского банка 10 лет назад. Действующая ставка в Соединенных Штатах 1%, в Японии 0,3%.
Семь часов 23 минуты в российской столице. Прямая линия премьер-министра России Владимира Путина, которая прошла в телеэфире в русскоязычном сегменте интернета, по-прежнему обсуждается весьма и весьма активно. На эту тему выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Путин, который на этот раз общался с народом в качестве премьера и лидера «Единой России», в течение 3 часов успокаивал граждан, обещая повысить пенсии, зарплаты и пособия по безработице, принять меры по сохранению рабочих мест, обеспечить предприятия заказами, помочь малому бизнесу и так далее, и так далее. Так начинается редакционный анализ сайта «Полит.ру» под заголовком «Успокоил». Авторы текста отмечают, что на прямой линии практически не была затронута тема внутренней политики, если не считать высказывания о том, что необходимо укреплять многопартийную систему. Вопросов о внешней политике было немного, и вполне ожидаемо касались они взаимоотношений с Грузией после августовской войны и с США после победы Барака Обамы. Вот краткий конспект диалога Путина с народом, с которым полностью можно познакомиться на сайте. Редакция «Полит.ру» постаралась выделить там самые интересные моменты.
Примечательно, что закончилась прямая линия тем же, чем и начиналась. Путин уверил граждан страны, что Россия справится с финансовым кризисом. Наличие такового в стране он все-таки признал на съезде «Единой России», поскольку Россия и не такие проблемы решала, и не такие вершины брала. То есть премьер-министр Путин предстал перед страной как крепкий хозяйственник, которому доступно решение самых сложных проблем, в то время как президент Медведев путешествует где-то по далекой Индии. Так Путин сообщил, что резких скачков рубля не будет. Путин сказал, что необходимо ускорить внедрение государственной программы по ипотечному жилищному кредитованию, чтобы помочь россиянам расплачиваться за купленные квартиры. Вопрос был связан с тем, что в условиях кризиса людям трудно выплачивать кредиты, в частности за квартиру. Тема жилья и ипотеки была затронута и в ответе Путина про материнский капитал. Премьер поручил проработать вопрос о возможности использования материнского капитала для погашения ипотечных кредитов уже с 2009 года вместо предусмотренного в законе 2010-го. Еще одной инициативой, озвученной Путиным на прямой линии, стало сокращение квоты на иностранную рабочую силу на 50%. Он надеется, что массовой безработицы в России не будет, хотя она, по его словам, вырастет с 1 миллиона 700 тысяч до более чем 2 миллионов.
Среди насущных тем был вопрос о ценах на бензин, который, как напоминает «Полит.ру», практически не дешевеет, в то время как цена на нефть упала в 3 раза. Путин признал, что причиной высоких цен на бензин в России является стремление нефтяных компаний сохранить доходы за счет внутреннего потребителя. Также премьер дал россиянам практический совет – хранить сбережения предпочтительно в рублях.
Прямая линия не обошлась без традиционных исполнений желаний. В ходе передачи был выведен телефонный звонок от некой Даши Варфоломеевой, которая назвала Путина «волшебником», который может сделать ей подарок на Новый год. В ответ Путин посоветовал девочке подумать о том, что нужно не ей, а ее бабушке. Но сразу же после этого смягчился, пригласив девочку вместе с ее сестрой и бабушкой в Москву и пообещав что-нибудь решить насчет подарка.
В заключение Путин поразмышлял о том, когда закончится финансовый кризис. Некоторые эксперты считают, что кризис в мировой экономике, а значит и в России, пойдет на спад в третьем-четвертом квартале 2009 года, сказал Путин. Но, отметил он, таких прогнозов немного. Большее количество экспертов считают, что подъем обозначится лишь где-то весной 2010 года, сказал премьер. Однако, в очередной раз успокоил Путин россиян, Россия и не такие проблемы решала, и не такие вершины брала. Я спросил заместителя главного редактора сайта «Полит.ру» Бориса Долгина, как он, как зритель и слушатель, оценивает прошедшее общение Путина с рядовыми россиянами.
Вчерашняя прямая линия – это некоторый такой сеанс социальной терапии. И, в принципе, не бессмысленный со стороны какого-либо из правителей. Не бессмысленный сейчас, когда явно социальное напряжение имеет шанс усилиться. Есть некоторый вопрос, связанный с тем, что по-хорошему подобные мероприятия должен был бы проводить ничуть не в меньшей, а то и в большей степени президент. Но, в общем, некоторое успокоение – вещь нужная. Есть другой совершенно вопрос, что социальная терапия прошла, а вот обсуждение следующего пакета антикризисных экономических мер, то есть того, что должно осуществить лечение не симптомов, а самого по себе синдрома, пока не произошло, отложилось. Вот это немножко тревожно. Тревожно также то, что параллельно всему этому раздувается кампания слева относительно возможной отставки министра финансов Кудрина, одного из очень профессиональных людей экономического блока, очень несвоевременно, потому что именно сейчас экономический блок должен работать без трясок, без каких-либо таких проблем. Нужна и терапия, но главное, нужно некоторое лечение. А еще ни в коем случае не нужно того, что вчера параллельно этой терапии состоялась. Некоторая такая антитерапия, я имею в виду наезд на мемориал в Санкт-Петербурге, попытку Следственного комитета прокуратуры изъять магнитные носители, включая базы по жертвам сталинских репрессий. Это просто очень опасно. Это очень опасно для национальной памяти, если эти базы пропадут. И это очень опасно как сигнал преследования одной из самых авторитетных российских общественных организаций.
Мнение заместителя главного редактора сайта «Полит.ру» Бориса Долгина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И сегодня в 14 часов будем говорить о страдании. Свобода в клубе «Квартира 44». Страдания. Социальная, психологическая, медицинская, религиозная категория. Искусство и страдания. Страдания и сочувствие. Социолог и переводчик Борис Дубин, философ Елена Петровская, психолог Сергей Яниколопов, искусствовед Анна Чудесская, священник Яна Кротов в программе Елены Фанайловой «Свобода в клубе «Квартира 44», 14 часов, сразу после выпуска новостей. Я же напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучит так. Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России? 660-10-55, номер для ваших номер пейджера, простите, в Москве, а вот смс-сообщение можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Часы в студии показывают 7:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 25 тысяч человек отдали дань памяти патриарху московскому и всея Руси Алексию II. Третий день в храме Христа Спасителя продолжается церемония прощания верующих с патриархом. Проститься с главой Русской Православной Церкви можно будет до вторника, когда патриарх будет похоронен в Богоявленском соборе в Москве. Московский городской суд, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу адвокатов бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на продление срока его содержания под стражей. Сегодня в Гуантанамо начнутся предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации нападений на США 11 сентября 2001 года. Мохаммед и четверо его соответчиков предстанут перед военным трибуналом в американской тюрьме для лиц, обвиняемых в терроризме. В Северокурильске, Сахалинской области, лишившемся света неделю назад из-за пожара на единственной электростанции, сегодня установлены 4 из 6 дизель-генераторов, доставленных накануне морем для обесточенного города. Уже во вторник специалист должен запустить их в работу, заявил агентством вице-мэр. Отец Эльзы Кунгаевой, убитый в Чечне полковником российской армии Юрием Будановым, готов в случае условно-досрочного освобождения Буданова обжаловать это решение во всех инстанциях вплоть до Страсбургского суда. В греческих городах Афины и Салоники в воскресенье продолжились беспорядки. Они вспыхнули в ответ на гибель подростка, убитого, как сообщается, в результате выстрела полицейского. На северо-западе Пакистана, в районе города Пешавар, в результате нападения боевиков на транспортный терминал были подожжены более 90 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. Силы безопасности Пакистана взяли под контроль лагерь исламистской группировки Лашкар-э-Тайба в пакистанской части Кашмира. Индия обвиняет эту группировку в организации нападения на Мумбай.
7:32. Очень коротко о погоде. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков. Температура воздуха в течение суток от 0 до минус 2 градусов. В Москве и области днем и ночью плюс 1, плюс 3, по области 0, плюс 5. Местами осадки. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Верующие могут проститься с Алексеем II в храме Христа Спасителя, а похороны патриарха состоятся 9 декабря. 9 декабря в Богоявленском или Елоховском, он же соборе в Москве. По просьбе патриарха похороны состоятся именно там. С особой любовью он относился именно к этому храму, потому что там покоятся мощи его небесного покровителя, митрополита московского Алексия, который возглавлял русскую церковь в 14 столетии. Но о ситуации в Русской Православной Церкви и об избрании митрополита Кирилла местоблюстителем, значит ли это что-нибудь, человек, избираемый местоблюстителем, обязательно ли становится в дальнейшем патриархом? Так вот, об этой ситуации мой коллега Дмитрий Волчек говорил с религиоведом, сотрудником Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николаем Митрохиным.
Николай Александрович, как бы вы охарактеризовали эпоху Алексея II в жизни Русской Православной Церкви, ее главные вехи?
В целом, мне кажется, что этот период был для Церкви успешен с точки зрения формальных показателей, то есть роста количества храмов, восстановленных храмов, но крайне неудачен с точки зрения качественной, а именно Церковь так и не сумела увеличить количество своих прихожан. Она остается тем же или даже ниже, что и в конце 80-х годов. А и с другой стороны, церковь все более в глазах общества превращается в очень консервативный, замкнутый, отсталый институт. То есть не произошло той модернизации, которая, ну, на мой взгляд, естественна для всех религиозных конфессий, которые прошли все христианские конфессии во второй половине 20 века, так называемое христианство после Холокоста.
В субботу на экстренном заседании Священного Синода митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем Московского Патриаршего Престола. Многие эксперты удивлены.
Да, для меня решение также было неожиданно, поскольку, так сказать, мне казалось, что митрополит Кирилл имеет наименьшие шансы быть кандидатом в патриархи. Вот, а в позиции местоблюстителя подразумевает этот факт. Естественно, если митрополит Кирилл станет патриархом, то церковь ждет даже не один раскол, а череда разных расколов. То есть значительная часть церкви, я думаю, что примерно половина, ненавидит его за вот упомянутую экуменическую деятельность, как к ней не относиться. Но такая репутация. Другая часть церкви, прежде всего в бывших национальных республиках, а ныне независимых государствах, знает, что он является таким очень политизированным русским националистом, для которого интересы, так сказать, России больше, чем интересы церкви, судя по его заявлениям. Это с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, может быть, это просто такой политический ход Священного Синода, чтобы представить Кирилла как потенциального кандидата для, прежде всего, российского руководства, а тем временем спокойно обдумать и выдвинуть кого-то в реальный патриарх.
Имя митрополита Кирилла часто связывают с безакцизной торговлей, в частности, водкой и сигаретами в начале 90-х. Может ли эта давняя история иметь какое-то отношение к нынешнему решению Священного Синода?
Конечно, основные вопросы которые были к владыке Кириллу, были по поводу ввоза табака и алкоголя на огромные суммы, действительно. Но я должен сказать, что действительно так, в Священном Синоде все не бедные. Поэтому я не думаю, что вопрос вокруг банальной торговли. Я кому-то дам, а кто-то меня выберет патриархом. Нет, там все люди все-таки под Богом ходят, и у них какие-то более серьезные интересы в голове.
Это было мнение Николая Митрохина, сотрудника Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете. Позволю себе поправить специалиста. Отнюдь не означает автоматически избрание патриарха человека, который занимает пост местоблюстителя. Мы можем вспомнить пример 18-летней давности, когда местоблюстителем был митрополит Филарет Денисенко, который сейчас является главой украинской раскольнической, как считают в православной церкви. Он уступил патриарший престол Алексию II, который скончался на днях. Но продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Вопрос часа звучал так: играет ли глава Русской православной церкви роль в политической жизни России? 660-10-55 и плюс 7-903-743-28-01. По этим номерам вы можете высказать свое мнение. А вот мнение жителей города Томска. Мелани Бачина вышла на улицы этого города.
Жалко, что в такое время тяжелое для страны мы потеряли такого интересного лидера. Я считаю, что на сегодняшний день, конечно, церковь не так близка к политике и вот к власти, да, вот к правящей, но она близка к народу.
Не знаю, не увлекался этим, не интересовался. Мои пути не пересекаются. Они мне не мешают, я не мешаю.
Конечно, я думаю, что играет. Да, и причем большую. Раньше вообще духовенство играло большую роль, но и в наше время тоже. И я даже знаю, что вот Путин советовался много раз. И даже ездил, я знаю, куда-то там, в монастыри что-то. И, наверное, может быть, какие-то его встречи на какое-то оказали влияние на какие-то действия его, я так думаю.
Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России, как вам кажется?
Я думаю, просто мода говорить о том, что сейчас церковь для нас играет большое значение. Модно, политики туда ходят. Будет не модно, не будут ходить. А вообще для меня церковь – это бизнес. Церковь, которая сейчас в России, вообще почти везде, это бизнес. И отдает как бы должное, то такое большей части антуража для внешней среды. На самом деле, церковь никто не трогает, и она никого не трогает. Это всех устраивает, нейтралитет.
У нас же церковь не политики, не государство. Значит, я не верю, что он в политику, что я не видел, не слышал, чтобы он в политику там. Ну, было там что-то. Когда у нас бойня-то была, там, выступил. Ну, любой мой человек выступил.
Я думаю, нет. В истории там какие-то прецеденты были, а у нас прецедентов пока не было. Будет прецедент, будет играть. Явно нет. Может быть, тайна. Ну, на то она и тайна, что мы этого не знаем.
Я думаю, что да. Сначала мы оттолкнулись от нее, а теперь у нас идет целенаправленная направленность на это. Так что, ну и политика, и религия, по-моему, они все в нашей жизни взаимосвязаны.
Ну, по крайней мере, он играл от Алексея II. И в проповедях там были у него поддержку нашего правительства, поддержку президента. Большую вот сыграл роль в воссоединении этих церквей наших заграничных.
Ну, я его как религиозного деятеля мыслю, а как политический деятель не знаю. Я в политике очень плохо разбираюсь.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну, мы продолжаем тему смерти и похорон патриарха Алексея II, об итогах жизненного и государственного пути патриарха. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Виктором Аксючисом, философом, публицистом и бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР.
Ну, как мы видим, интронизация покойного патриарха как раз совпала с вашим вступлением в политику.
Да, так получилось, что Съезд народных депутатов России начал работу весной 90-го года. Тогда же весной 90-го года избрали нового патриарха. По инициативе Христианского демократического движения мы создали Комитет по свободе совести в Верховном Совете. И работая над новым законодательством о религии, закон о вероисповеданиях в России, мне приходилось встречаться, в том числе и с его святейшеством, так я с ним познакомился. Одновременно с такой вот депутатской деятельностью мы занимались открытием новых храмов, приходов. И в частности, по инициативе нашей мы создали двадцатку, так называемую, тогда по закону. И один из монастырей по благословению патриарха в Москве вытребовали у советских тогда еще коммунистических монастырей, властей. И вот тогда я тоже встречался с патриархом, у меня даже есть такой сюжет, когда выходя, снято на видео, когда выходя из собора в Кремле, он благословляет нас и говорит, начинайте приходскую жизнь. То есть личное знакомство мое тогда еще показало, что, в общем-то, перед нами такой человек величественный. Понятно, что в эпоху его патриаршество в церкви, в России произошли величайшие события, и большинство из них происходили в церковной жизни и под его водительством непосредственным, и по его инициативе.
А какова роль патриарха в событиях 1993 года?
Грандиозная роль. Опять же, так получилось, что, находясь в Конституционном суде, я позвонил митрополиту Кириллу и сообщил, что уже вот-вот начнется кровопролитие, по существу уже стали даже сбивать депутатов, и необходимо, чтобы как-то церковь вмешалась в это. И владыка сказал, что срочно привозите руководителей Верховного Совета к нам, мы сегодня встречаемся с президентом, и мы должны согласовать предложения, которые будут вынесены. И я встретил, нашел там же в Конституционном суде Абдулла Типова и Соколова, руководителей палат, отвез их, соответственно, в монастырь, и с этого начались переговоры. Надо сказать, что правильно сейчас было отмечено, вот основная черта его святейшества, а это компромиссность. В данном случае, конечно же, эта черта, эта линия его поведения и положительную роль играла, иногда не совсем положительную. В данном случае мы должны вспомнить, что на патриарха давили с разных сторон. И действительно были радикально различные круги, в том числе среди священства, которые требовали там чуть ли не организовать крестный ход вокруг Дома Советов, потребовать там от Ельцина там что-то политические какие-то декларации, выступить на одной стороне, либо на другой стороне. Вот ни на какой стороне церковь под водительством его святейшества не выступила, а выступила инициатором переговоров.
Это был фрагмент программы «Грани времени». Владимир Карамурза говорил с Виктором Максимовичем, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР, философом, публицистом. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Вопрос часа звучит так. Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России? Отвечать можно на номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс номер +7 903 743 2801. Вот Константин считает, что одни люди политику сделали своей религией, а другие религию своей политикой. Это частное мнение Константина. А вы же свои мнения можете присылать по указанным номерам. Напомню, пейджер 660-1055. И можно воспользоваться номером для смс-сообщений +7 903 743 2801. Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России? Ну, а сейчас без четверти 8 и время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается прощание с патриархом Московским и всей Руси Алексеем II. Проститься с главой Русской Православной Церкви можно до вторника. Во вторник он будет похоронен в Богоявленском соборе в Москве, а прощание проходит в храме Христа Спасителя. Отец Эльзы Кунгаевой, убитый в Чечне полковником российской армии Юрием Будановым, готов в случае условно-досрочного освобождения Буданова обжаловать это решение во всех судебных инстанциях вплоть до Страсбургского суда. В греческих городах Афины и Салоники в воскресенье продолжились беспорядки. На северо-западе Пакистана, в районе города Пешавар в результате нападения боевиков на транспортный терминал были подожжены более 90 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. И сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Подробнее с новостями вы можете познакомиться в 8 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:47 в Москве. Продолжим чтение российских печатных изданий. И в этом нам вновь поможет Валерий Шабаев. Еще раз доброе утро, Валерий.
Доброе утро, Сергей. «Крест Патриарха» — так сегодня заглавлен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Пишет издание о том, что патриарху Алексию выпало быть предстоятелем Русской Православной Церкви в удивительное время. Человек, в советские годы боровшийся за сохранение немногих действующих церквей и монастырей, в 90-е принимал возвращаемые церкви храмы тысячами, а монастыри сотнями. 18 лет патриаршего служения Алексея II пришлись на переломную эпоху в отечественной истории. Это обстоятельство отмечают еще целый ряд изданий. При Алексее роль Русской Православной Церкви в жизни страны и ее отношения с общественными институтами и государством кардинально изменились. Алексей Редигер вырос в просвещенной православной семье за пределами Советского Союза. Он родился в 1929 году в Таллине. Его родители были активными участниками насыщенной общественно-религиозной жизни Прибалтики предвоенных лет. Алексей с детства был погружен в церковную жизнь, был рукоположен в священники в возрасте 21 года, а сан-епископа принял, когда ему еще не исполнилось 32 лет, в 1961 году. Будущий патриарх возглавил таллинскую кафедру в трудный период в жизни русской церкви, когда советское государство начало второй после революции и гражданской войны поход против религии. Епископ Алексий действовал не диссидентскими, а дипломатическими методами. В частности, именно так ему удалось спасти Пюхтицкий монастырь от превращения его в санаторий. Пользуясь положением заместителя председателя отдела внешних церковных сношений, епископ начал возить в Пюхтице иностранные христианские делегации, после чего в зарубежной, в том числе коммунистической прессе, появились публикации о монастыре. Закрыть его власти не решились. Скоро Алексей был назначен управляющим делами Московской патриархии, и за 22 года в этой должности постоянно сталкивался с попытками властей закрывать храмы, препятствовать приходу людей в церковь, совершению таинств. На Поместном соборе в июне 90-го года, на первых альтернативных выборах патриарха с 17-го года, митрополит был избран патриархом. Новому предстоятелю досталось наследство, разоренное за 70 с лишним лет богоборческой власти. Вера в Советском Союзе до конца 80-х находилась под запретом. Крещение ребенка, участие в службе могло стоить советскому гражданину карьеры. Тысячи церквей использовались как склады, кинотеатры. В Казанском соборе в Ленинграде действовал музей религии и атеизма. Приходы старели, для них не хватало священников, которых в те годы готовили всего 2 духовные академии и 3 семинарии. За 18 лет патриаршего служения Алексея II влияние церкви на общество и государство значительно выросло. В 90-х, в 2000-х годах государство вернуло церкви тысячи церквей, сотни монастырей и значительные земельные угодья. Если в 88-м году, в год тысячелетия крещения Руси, Русская Православная Церковь насчитывала около 7 тысяч приходов и 21 монастырь, сейчас на территории России действует около 30 тысяч приходов и 459 монастырей. Церковь стала крупным хозяйствующим субъектом. Именно при Алексее II был преодолен раскол между Русской Православной и зарубежной православной церквями. Большинство россиян, пишут также «Ведомости», за минувшие годы стали отождествлять себя с православной религией. Если в 90-м, по данным в ЦИОМ православными себя считало всего 24% опрошенных, то в нынешнем году уже 73%. При этом распространение религии идет скорее экстенсивным путем. Празднование Пасхи, освящение куличей и яиц стали элементом массовой культуры. Однако говорить о глубоком проникновении православных традиций в жизнь общества пока явно рано. Лишь 8%, по данным Левада-центра, посещают службы чаще, чем раз в месяц, полностью соблюдает Великий пост всего 3%, а знает все 10 заповедей всего 2%. Это по данным ВЦИОМ. В 80-е годы митрополит Алексей писал Михаилу Горбачеву о необходимости полного и окончательного отделения церкви от государства. В годы патриаршего служения Алексея стало заметным сближение не институциональное, а символическое церкви и государства, заключают ведомости. Ну и еще пару слов. Новые известия отмечают, что смерть патриарха внесла коррективы не только в церковную, но и в политическую жизнь страны. Имеется в виду перенос нескольких официальных визитов.
Спасибо большое, Валерия Шабаева. Обзор сегодняшней прессы, ну, как вы понимаете, естественно, посвящено это, эти все публикации смерти патриарха Московского всея Руси Алексея II. В Москве 7:51. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас мы отправляемся в Турцию. Как обычно, к концу часа программа «Истории Запада и Востока». На территории Турции, в Ликии, в городе Патария родился святитель Николай. Он потом перебрался в столицу, в Миры Ликийские, и возглавил там кафедру. И вот об актерах, которые играют святого Николая, пойдет речь в материале Софьи Корниенко в рубрике «Истории Востока и Запада».
На днях один мой знакомый умудрился въехать в фонарный столб на тихой городской улочке. Он засмотрелся на взрослого мужчину в костюме пажа и с вымазанной сажей лицом, который спускался по водосточной трубе. Каждый год с середины ноября по начало декабря на улицах голландских городов можно встретить детей в бумажных митрах и пажеских беретах. Лица у таких детей светятся от счастья сквозь толстый слой черного грима. В продовольственных магазинах на специальных стеллажах все ячейки заняты обувью крохотного размера, куда персонал исправно кладет маленькие сувениры и сладости. Все эти странности означают только одно – скоро 5 декабря, день Святого Николая или Синтерклаас. Послушным детям в ночь с 5 на 6 декабря помощник святого Николая чернокожий Зварта Пит, буквально «черный Пит», положит в приготовленный башмачок подарок. За 3 недели до праздника святой Николай, одетый в мантию и митру епископа, с посохом и мешком подарков, прибывает на корабле в Голландию, каждый год в новый город. На причале его поджидает нетерпеливая детская толпа. На самом деле святой Николай, Синтерклаас, это никто иной, как прототип всем известного Санты-Клауса. Это голландское заимствование в американскую культуру попало еще в те времена, когда Нью-Йорк назывался Нью-Амстердам, то есть до 1674 года. Затем Санта-Клаус был повторно заимствован из Америки и теперь конкурирует сам с собой в двух обличиях – старом и новом – святого Николая и Санты. Последнее время День Святого Николая становится все популярнее. В этом году, несмотря на финансовый кризис, голландцы только в интернете купили подарков к празднику на 170 миллионов евро. И это только 10% от потраченных в преддверии Дня Святого Николая частных средств. Около 60% юных голландцев получают подарки именно 5 декабря, и лишь менее 30% пышно справляют Рождество. Подтягиваются даже иммигранты, говорит Аджидж Бакас, известный в королевстве обозреватель новых трендов среди иммигрантов. Однозначно то, что все больше детей иммигрантов празднуют День Святого Николая, видоизменяя праздничные ритуалы на свой лад. Например, вместо традиционных мелких пряников они готовят свои национальные блюда. То, ради чего этот праздник возник, никуда при этом не девается. Люди все так же празднуют его как повод проявить заботу заботу о членах семьи и в шутливой форме указать друг другу на недостатки. Перестань, мол, так отвратительно пахнуть, вот тебе дезодорант в подарок. Совершенно естественно, что иммигрантам это тоже не чуждо. К Дню Святого Николая принято готовить друг другу не только подарки, но и шутливые стихи, в которых высмеиваются неловкие ситуации, случившиеся за прошедший год. Однако, что общего может быть у детей мусульман марокканского и турецкого происхождения с белым епископом, да еще и окруженным замаскированными под чернокожих слугами? Аджидж Бакас. Этот епископ сам родом из Турции. Что же касается его помощника, черного пита, то он марокканец. В средние века, когда закрепился праздник Святого Николая, человека, изображавшего епископа, всегда окружали сказочные персонажи, среди которых был и Мавр. Он появился в свите Святого Николая после падения Гранады, то есть когда была одержана победа над мусульманскими завоевателями. Так что черный пит вовсе не чернокожий, а Мавр, бербер, марокканец. В итоге помощник Мавр стал таким популярным, что все остальные помощники святого Николая были со временем позабыты, а этот единственный остался. Черный пит – наш любимый марокканчик. Мой юный друг Илюша, 5 лет, утверждает, что пару раз видел, как помощники святого разносят подарки. К сожалению, Илюша, который прекрасно говорит по-русски, о празднике предпочитает говорить на голландском. На святого Николая мы сами украшали и ели пряники. Святой Николай всегда точно знает, что я хочу в подарок, потому что у него есть такой длинный-предлинный список, и там про всех детей написано. Он мне в ботинок положил красивые карандаши и костюм черного пита. Но иногда он ничего не кладет в ботинки. Знаете почему? Потому что подарки разносят только в темноте и иногда не успевают. Однажды черный пит уже почти дошел до моего дома, но вдруг взошло солнце, и ему пришлось повернуть назад. Ведь иначе все люди увидят черного пита. Я один раз видел сразу 2 питов на улице. Они, как только меня увидели, убежали. Они были в костюмах пажей с мешками и в пальто, потому что холодно им. А теперь святой Николай уехал к себе домой в Испанию. Он там весь год подарки пакует, наверное. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne bonne bonne, gooi wat in mijn lege lege tonnen, gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje.
7:58 в Москве. Вот как вы отвечаете на вопрос. И все-таки, да, играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России. Можно назвать множество неблаговидных проявлений, которые атеисты и противники РПЦ замечали, о которых говорили, а верующие, скорее всего, не хотели видеть. Все-таки очень тесная связь между государством и РПЦ. Предки женской части нашей семьи в течение, по крайней мере, 150 лет были московскими православными священниками, а мы, атеисты, пишут майоровы. Никакой роли, по крайней мере, в душах наших руководителей церковь не играет, доказано тем, что воевали в Грузии. Так считает Тамара Константиновна из Москвы. И продолжим в следующем часе об этом говорить.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего? Россию.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Заму.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17700.